уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, программа «Умные парни», у нас в гостях Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества. Здравствуйте, Василий.
Здравствуйте, Евгения.
Наши координаты 7373948, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925888948. Еще что есть, телеграм «Говорит и Москобот», твиттер «Собака говорит и Москва». Если у кого-то вдруг трансляции нету, знайте, что у нас проблема с интернетом. Как только починим, все будет. Но при этом не забывайте, пожалуйста, нам писать, потому что сообщения проваливаются, хоть задержка, но все равно проваливаются. Вы, как человек из Института нового общества, скажите, пожалуйста, результаты выборов сначала президентских на Украине, а теперь выборов в Верховную Раду, это говорит о том, что какое-то новое общество там складывается?
Там скорее разлагается старое. Потому что эти результаты выборов показывают только то, что иллюзии, которые принес Майдан, не рассеяны и не исчезли. Зеленский, по сути, ну, для аналитиков он, конечно, Порошенко в ином обличии, но для граждан Украины он является собой молодое, яркое, солнечное воплощение европейской антикоррупционной мечты и процветания обывателя. Вот это то, на чем Зеленский победил на президентских выборах, и то, с чем он, по сути, идет сейчас в Верховную Раду. Слуга народа, его партия, с этим идут. И здесь он пытается быть максимально убедительным, он пытается показать, что он возьмется за жуликов, коррупционеров, что он наведет порядок, что будет все замечательно.
Посадят Порошенко или нет? Потому что Михаил Погребинский в предыдущем часе, он говорит, что если идти по пути вот этих всяких популистских идей, то что ему будет легко достаточно сделать, это разоблачать коррупционеров, и, например, очень популярной мерой будет, ну, как-то вот снять неприкосновенность Порошенко, потом, может быть, до суда его довести.
Если сможет, он постарается это сделать. Потому что ему нужно на чем-то зарабатывать очки. Потому что одно дело образ, о котором я сейчас сказал, да, образ такого честного парня с Майдана, которого, у которого болела душа из-за того, что Порошенко все делал неправильно, и даже советы Международного валютного фонда выполнял неправильно. Но мы-то знаем, что он на самом деле старался оттянуть до постпрезидентского периода самые неприятные вещи, просто потому что у него и так было много неприятных вещей для граждан.
А сейчас у него, кстати, будет столкновение с МВФ, насколько я понимаю.
Столкновение, посмотрим. Скорее всего, будет капитуляция, потому что сталкиваться с МВФ – дело непростое. Как он столкнется с МВФ? Да еще во время избирательной кампании Зеленский, отвечая на вопрос своих молодых поклонников, сказал, что... ну, его спросили, вы пошлете МВФ, как в кино? Сказал, нет, мы же интеллигентные люди, так нельзя с МВФ. Так вот, дело в том, что с МВФ либо так, либо интеллигентно, но надо прощаться. Но Украина не может с ней прощаться, потому что Украина, Украина слишком много должна, слишком не самостоятельно экономически. Если мы вспомним российскую историю новейшую, то наше прощание с МВФ было связано с ростом собственных резервов, с погашением долгов, рассчитались с МВФ. И дальше в нулевые это годы было, да, российское руководство могло действовать более-менее свободно, не оглядываясь на советников МВФ. Украина не в таком положении, денег она нету. На крючке, у нее денег нет просто, да, и нет у нее такого супертовара, который можно было продать. И потом рассчитаться с долгами. Вот такой супертовар у России был в нулевые, нефть дорожала, а Украина, ну, есть зерно, да, то есть, ну, есть план Арсения Яценюка о том, что Украина должна быть аграрной, великой аграрной державой. Ну, может она быть великой аграрной державой. Ну,
просто аграрный, французский, так
просто
вот там
денег, были такие. Просто денег это идеи. Не принесет много само. Вот и получается, что Зеленскому, который будет, видимо, проводить все-таки непопулярные меры, но это будет после выборов. Сейчас время иллюзий, надежд, восторгов. Охов, ахов.
Ну, мы же понимаем, что человек, заимев такой кредит доверия, фактически сначала, опять же, президентские выборы, теперь получается подтверждение статуса КВО в Верховной Раде результаты, коалиция ему не нужна, трудности с принятием решений таким образом исчерпаны, их нету, ликвидированы?
Смотрите, если у него действительно будет самая большая фракция в Верховной Раде, даже если у него там будет...
То есть сколько?
ну, не знаю, 40%, 45%, да,
плюс ему потребуется... У него 42 пока, сейчас пока 65%.
По опросам, да.
Не по опросам, это протоколы ЦИК уже в обработке, 42-56 там было.
Слушайте, ну тогда он сможет прикупить еще немножко депутатов.
В смысле
прикупить? Получить 50%. Ну, на Украине это же свободная страна. Там, рыночные отношения. Свободный прикупит немножко депутатов каких-нибудь. С помощью должностей, с помощью денежных знаков. Там разные способы есть. С помощью там, ликвидации компромата на них в печке. Да. Ну, если он получит этот результат, если у него будет там 50% с лишним, да, с небольшим, то он сможет действительно принимать все принципиальные решения самостоятельно. Да и так-то, в принципе, он же очень много может. Но проблема-то в чем, что Зеленский представляет ту же самую социально-экономическую программу, что и Порошенко. То есть можно сколько угодно сейчас вот на Украине людям питать иллюзии на предмет Зеленского, но программа та же самая, программа Майдана. И в этом смысле они, конечно, по-своему правы, что он там молодой, неупитанный и невоспитанный, да, то есть, но все-таки он все равно будет делать все то же самое. И чудо здесь быть не может, потому что, ну, не может Германия, не может Франция и Соединенные Штаты позволить Украине быть процветающей экономикой. А вот борьбу с коррупцией, с какой-то частью коррупции позволить могут. Но здесь уже возникает вопрос вот какой. А в какой мере Зеленский и его группировка, ну, мы имеем в виду Коломойского и Ко, да, они заинтересованы в том, чтобы вообще искоренить коррупцию, искоренить олигархию и всяческие механизмы олигархического контроля. Скорее всего, они заинтересованы только в том, чтобы уничтожить враждебные конкурирующие фракции. И Порошенко здесь выступает самой жирной, самой успешной, вороватой фракцией, поэтому ее разгромить, отнять ее ресурсы, ее земли, контракты, это будет их интересовать. Ну, народ будет смотреть телевизор, естественно. Народ для того, он уже свое дело сделал, по сути, да, мы имеем проценты. Вот он, а дальше он будет смотреть продолжение сериала. Но только продолжение сериала будет немножко отличаться от настоящего сериала, потому что настоящий сериал – это сказка, а тут будет жизнь. И жизнь будет какая? Едва ли Зеленский и Коломойский готовы пустить полностью Запад, ну, полностью Запад как бы на Украину, то есть полностью отдать Украину под контроль Запада. Угу. Если это произойдет, то они выполнят программу и вообще весь потенциал Майдана реализуют полностью. Но, скорее всего, они будут действительно обеспечивать передел. Борьба с коррупцией им нужна в том смысле, что им нужна какая-то собственная вертикаль власти. И это... Но эта борьба с коррупцией, она не приведет к экономическому процветанию, потому что когда Саакашвили победил коррупцию...
В Грузии,
в Грузии, да. То, ну, например, те, кто уехали работать за границу, они платили теперь не чиновникам, проклятым коррупционерам, а фирмы, которые деньги передавали непосредственно президенту.
Нет, но если не питать иллюзии и подумать, что...
Экономическое как чудо не было просто, да.
Экономическое чудо, но нужны ресурсы, с другой стороны. Не получится ли так, что сейчас, скажем так, выборы – это такой, ну, технический прием для того, чтобы обновлять систему? А система сама по себе может обновиться, просто новые люди придут или нет? А старых, там, ну, не знаю, лишить неприкосновенности, выслать из страны, все что угодно. А потом получится, что какие-то вот технологии, знающие люди, их все равно возвращать придется.
Смотрите, система, конечно, может обновиться, и сверху там может очень много быть сделано. Mm-hmm. Там дело в том, что критическая такая масса в обществе, она, ну, ликвидирована. То есть люди отъехали, кто-то поехал в Россию, кто-то поехал в Польшу. В Польше толпы молодежи украинской, которая вся говорит, естественно, на русском языке. Какой смысл в Польше говорить на, там, не польском или не русском, да?
Ну, на английском еще можно.
Ну, на английском, да, это же просто будет экстремально. А так вот в бытовом общении, конечно, говорят по-русски все. И это эти люди, которые, ну, могли бы создать давление снизу. Поэтому давление снизу там, видимо, не будет. Оно кончилось, вот сейчас проголосовали, все. А дальше Зеленский будет, но он постарается, конечно, побороться с коррупцией.
Москве понятен Зеленский, как вы думаете?
Я думаю, что Москве понятен Зеленский, и Зеленский представляет для Москвы все-таки значительно большую угрозу, чем Порошенко. Потому что Порошенко, в чем была сила Порошенко? Да, Порошенко представлял старую украинскую олигархию, которая пыталась... с одной стороны, войти на Запад, а с другой стороны, не дать Западу то, что тот хотел. То есть Порошенко, он все-таки переигрывал Запад в целом ряде вопросов. Он не позволял Западу так грабить население Украины. Я понимаю, что Лиза скажет, что я его сейчас защищаю. Нет, это не так. Я просто рассказываю про его маневры и его логику. Маневры были какие? Нужно было два стула, на которых теперь сидел Порошенко, назывались Евросоюз и Соединенные Штаты. Нужно было получить и от американцев финансовую помощь, и чтобы Евросоюз дал безвизовый режим, и сделать так, чтобы своими...
Играть на русофобию какую-нибудь.
И при этом играть... И продать всем русофобию, понимаете? Всем продать русофобию, хотя на Западе говорили... Это нехорошо, мы уже купили этот товар, мы уже за него заплатили, давай что-то еще, земля, давай землю Украины, давай. МВФ рекомендации какие давал? Землю давай, хватит порты, уже русофобии. Порты. Русофобия, это как бы, это уже просто приложение к контракту, это уже все оплачено. Угу. Порошенко говорил, нет, вы не понимаете, русофобия, это как раз то, что и продается. А земля? А земля наша. То есть они пытались войти на Запад не как добыча, а как партнеры. Понимаете? Угу. И отсюда такая неприязнь к Порошенко, а к Порошенко и в Соединенных Штатах, и в Евросоюзе, и в либеральной прессе. Угу. Его обвиняли в том, что он коррупционер. Ведь они могли же с тем же самым успехом написать, что это честнейший человек, который оказался в трудной ситуации, который всей душой предан Украине, делал европейской цивилизации. Нет, они его полоскали, ругали, оскорбляли, и сейчас это тоже продолжается. У Порошенко был шанс выкрутиться, ему, конечно, нужно было... круто менять направление в какой-то момент. Ну, то есть, это я говорю, я не о Порошенко как политике, там никакого политика нет. Там есть просто делец, который понимает, что если придет Запад полностью управлять Украиной, и все процессы будут зависеть от Запада, то там не будет места таким олигархам, как Порошенко или его партнерам.
Возвращаясь к вашему тезису, что Зеленский, с вашей точки зрения, почему-то более опасен. Почему?
Для Москвы, Зеленский, для Америки? Понимаете, в чем дело? Зеленский может навести порядок в бюрократии, может все-таки придавить определенную часть коррупционеров и перераспределить ресурсы. То есть он может постараться найти ресурсы у других олигархов, при этом, конечно, насытив Коломойского, то есть дав ему все, что он хочет, но при этом получив деньги в казну. То есть вот такое вот распределение внутреннее. Может пустить иностранные капиталы. Но чем он опасен для Москвы? Это стабилизация режима. Это стабилизация майданного режима. То есть если Порошенко – это попытка... удержаться...
А что, может было качнуть? Извините за этот термин.
Нет, смотрите, режим Порошенко представлял собой, в принципе, копию режима Януковича, только который идет не в то есть не в Евразийский союз, да?
А в Европейский.
А в Европейский союз, да. Так. Ну, с поправкой на то, что все было расшатано, коррупция резко возросла, неэффективность бюрократии тоже увеличилась. Вот это был режим Порошенко. Этот режим, в принципе... все-таки в себе, в своем как бы, нутре нес определенное сопротивление Западу. То есть он не хотел быть проглоченным целиком. А вот Коломойского они принесли в жертву. Ну, давайте вспомним, как это происходило. То есть как Порошенко Коломойского отдавал жертву. Укртранснафта отобрал. Причем Коломойский не хотел отдавать, но с ним побеседовал американский посланник. И Коломойский понял, что надо отдать, а потом
Приватбанк. Потом Коломойский выступил с заявлением и сказал, что вся война в Донбассе инспирирована США. Не так давно это было.
Ну, Коломойский, понимаете, это сейчас роль, да, то есть Коломойский сейчас будет играть роль такого задорника, антиглобалиста, который, он уже говорил, что надо послать МВФ, как в кино. Угу. Там, Зеленский, ну давай тоже пошли ты этот МВФ, да, ну что ты, как в кино сделай, пусть они летят отсюда. Это Коломойский же тоже примерно говорил, но, понимаете, а Зеленский будет действовать в соответствии с согласованной с Коломойским линией, а не в соответствии с риторикой Коломойского. Угу. Коломойский будет молоть что угодно, но это же не это будет приводить к изменениям, а то, что они там тайно согласуют. И вот Зеленский, тогда скажет, нет, так с МВФ нельзя, МВФ это приличные люди. И приличные люди. Посмотрите, как они ограбили Аргентину. Что они вообще делают со странами, которые попадают в их лапы? Что они сделали с Грецией? Как они разорили страну? Я в Греции 5,5 лет провел. Я наблюдал весь кризис. Все применение рецептуры МВФ. В 2007 году дети голодные на помойках в Греции не рылись. Страна была зажиточная. МВФ поработал. Теперь это есть. Поэтому что такое МВФ? Ну, в общем, представить нетрудно. Но понимаете, в чем дело, Евгения? Вот Зеленский... Да, Коломойский, он был обижен, поэтому он что-то может получить. И он может здесь, кстати, все-таки пойти на сделку с Западом. Пойти. И я думаю, что эта сделка уже заключена. Просто имущество, доли имущества не определены. То есть, кем будут жертвовать. То есть, с украинского народа уже что могли, взяли еще при Порошенко много. Еще что-то возьмут, например, тарифы на газ. Да? Зеленский может, ну, сейчас это все протащить после выборов. Ну, то есть, как протащить? Просто это все произойдет. То есть, то, что Порошенко готовил на случай после своего переизбрания, случится после избрания Зеленского. Это все скорее всего, будет.
Но при этом Зеленский звонил Владимиру Путину. Владимир Путин взял трубку, и, соответственно, уже после этого стали рассуждать, что какой-то диалог между странами возможен. И все равно же с ним работать-то придется. Все равно у России есть определенные вопросы, в решении которых страна заинтересована.
Честно говоря, я думаю, что это была ошибка брать трубку.
Внезапно.
Да.
Почему?
Потому что, то есть, не брать трубку, это была бы не ошибка. Но как будут работать Зеленский, мы увидим в ближайшие годы.
Пока еще рано говорить.
Пока рано делать выводы. Угу. Конечно, то, что Путин взял трубку, говорит о том, что Москва не отказывается от закулисного диалога на предмет того, что должен же какой-то руководитель Украины вообще одуматься в принципе. Должен же, как кто-то же в какой-то вот этой цепи, кто-то же одумается, в конце концов. И почему бы не предложить Зеленскому одуматься? Да, то есть вот в этом логика Москвы на сегодня. О чем, собственно говоря, разговаривать-то? Потому что те заявления, которые Зеленский делал
жест
публично,
нужен,
что давайте встретимся с Путиным, я ему расскажу, что Крым – это Украина. Ну, это же бред. То есть эти его заявления предвыборные. Или расскажу ему, что вы оккупировали Донбасс. Я вам вот... Встречу с Путиным, я ему в глаза посмотрю и скажу: Путин, оккупировали Донбасс? А давайте обратно. То есть это же не, как бы, не серьезный
разговор.
Сначала
была предвыборная кампания, понятно, а сейчас рутина какая-то, в которой
посмотрим,
нужно разбираться.
Потому что если Зеленский, ну, если такое чудо случится, и какое-то воздействие на него и на Коломойского произойдет, им объяснят, что, ребята, все равно пропасть. Все равно, когда программа МВФ будет реализована, Украина будет разорена, что это будет нищая периферия Европейского Союза. Может быть, не коррумпированная. Но поймите, что это не обязательно полицейскому государству. Ну, то есть, если вы построите там полицейское государство и диктат такой, да, прозападный, а там же сейчас уже нельзя высказываться в определенном ключе. В Украине же нет свободы слова, по сути, да, то есть вы не можете... То есть в России либералы могут сказать, что Крым – это Украина, а на Украине они не могут сказать люди, что Крым – это Россия, и вообще-то надо воссоединиться с Россией. Это нельзя, это вы же, значит, предатель. Дело Соединенных Штатов и Европы, и Ангелы Меркель. Поэтому нельзя за это в тюрьму. Так что все переговоры, все за кулисами, и если вдруг какое-то осознание появится, что впереди все равно катастрофа, что программа Майдана все равно ведет к тотальному развалу страны, то, ну, может быть, он повернет.
Ну, в любом случае, пока делать выводы рано, потому что сначала была предвыборная президентская история, теперь была предвыборная история в выборах в Верховную Раду, должен всегда 5 августа все результаты предоставить, а потом, соответственно, мы увидим, как эта Верховная Рада будет работать. Тут Иннокентий Беганский настаивает, чтобы вы про Бердымухамедова что-нибудь прокомментировали по поводу Туркмении, потому что, говорит, вот его то ли отравили, то ли не отравили. Сначала говорили, что похоже на то, или какая-то острая недостаточность почечная. В общем, то умер, то не умер. Впустили какое-то, значит, интервью, что якобы он поздравляет сотрудников Минздрава, местного. Таким образом пытаются опровергнуть, что он на самом деле не умер. И вот с вашей точки зрения, вот почему все это овеяно тайной такой?
Умер шах или не умер шах?
Ну, вот что-то в этом роде.
Я
или
думаю,
якобы мать его...
Потому что это восточная монархия наподобие арабского халифата из сказки «Тысяча и одна ночь» или Хорезма Шахова, да, то есть поэтому там...
Нет, а что принципиально меняется? Вот эта вот идея, как это, непубличного поля. Ну, то есть нужно так...
Там же нет публичного поля, понимаете? Там есть... Там все процессы не публичны в этой стране. Поэтому что тут можно сказать? Что все, что что-то происходит за кулисами. Но мы через некоторое время увидим итоги. Поэтому гадать сейчас вряд ли
никак
имеет смысл. Ничего никак мы не выгадаем.
Просто пока это такой, скажем так, культурная особенность, да?
Да,
ну, чтобы
особенности.
Чтобы не говорить.
Особенности, но эти особенности в чем?
Понятно, что нужно, если это была внезапная, например, смерть, если даже она была, например, неестественная, что кто-то ему помог, то здесь, наверное, расследования какие-то или еще что-то, выбор, опять же, человек, который должен его место занять, это все понятно. Но с точки зрения, может быть, внешней политики или действий во внешней политике...
С точки зрения внешней политики неизбежно будет держаться линии сближения с Россией и Китаем, потому что в континентальной Евразии, в условиях торговых войн и войны санкций, и вообще всех осложнений отношений с Соединенными Штатами, осознание
того, с газом же серьезное очень.
Что Соединенные Штаты — это не друг, и это сознание есть и в Пакистане, и в Турции, ну, в Иране, естественно, оно никуда вообще не исчезало. Все континентальные страны, будь то Казахстан, будь то Узбекистан, который пытался играть вообще в свою партию, что мы и не с теми, и не с этими, но мы в диалоге с Вашингтоном, или какие-то там модели изоляционистские, да, это все будет встраиваться в процесс, в евразийский континентальный процесс, потому что американцы, Евросоюз, здесь влияние будут иметь минимальное. Их оттуда будут отодвигать, они, инвесторы, пожалуйста, а что касается политических манипуляторов, то до свидания. То есть вот так это будет выглядеть. И здесь, поскольку под боком находится Афганистан, то я думаю, что через некоторое время вот этих новых еще торговых и политических осложнений встанет вопрос о том, что вообще-то Афганистану тоже нужно определиться. Потому что сейчас американцев могут попросить через некоторое время сказать, знаете, ШОС решила, что время вашего мандата истекло.
Ну, вот та самая борьба за...
Закрываем авиационное пространство через там трое суток. Пожалуйста,
даже так.
Ну, это может такое произойти. Почему-то консенсус решили демократически, ну, условно демократически, конечно, коллегиально, да, то есть такое может произойти, потому что зачем они там нужны? Только для дестабилизации ситуации в Евразии. А если мы говорим о Туркмении и о том типе правления, который там есть, то, в общем-то, это довольно взрывоопасный тип правления. Потому что это выглядит как монолитная монархия. А дальше все как в сказках про Харуна Арашида, да, то есть посыпали яд, не посыпали яд, живого показали или неживого показали халифа, непонятно. Вот.
Ну, да, и с другой стороны, когда говорили, а вот посольство сказало, ну, посольство в любом случае, это люди-исполнители, им что сказали, то они и говорят, в конце
Совершенно
концов.
Верно.
Может быть, через некоторое время мы что-то и узнаем, и будем из этого вывозить.
Мы будем знать гораздо больше, чем жители
Туркмении,
да.
У нас в гостях Василий Колдашов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества. Еще тут спрашивают, сейчас скажу, Николай говорит, по поводу МВФ, тезис ваш зацепил нашего слушателя, МВФ выдавала кредиты Испании, Португалии, Ирландии. Именно в этих странах многое удалось стабилизировать, так что не надо поспешных умозаключений насчет будущего Украины.
Ну, посчитайте героиновых наркоманов на испанских улицах. Просто когда есть кто-то ездит в Испанию, посмотрите просто на молодежь. Сколько там обколотых.
Ну, да, проблемы с безработицей имеете.
Ну, там нет никаких перспектив у молодежи. Огромное количество. Там очень сложная ситуация. Что стабилизировали? Стабилизировали долг, стабилизировали банковскую систему Испании, на которую Европейский центральный банк лет 5 назад выделял 100 миллиардов евро. Да, это стабилизировали. Да, действительно. Не возникло волны разрушительной, которая бы задела банки Севера, финансовую систему Германии или Скандинавии. Не было этого, или Франции, да, или Швейцарии. Не было этого, это стабилизировали. Вся политика МВФ... А в Европе, если мы говорим, то она находится в связке, неизбежно, в связке с Европейским центральным банком и Еврокомиссией. Это так называемая тройка, которая лечила Грецию и которая, ну, чуть меньше лечила остальных. Но она очень деструктивно действует. Это крайне деструктивные меры. Это разрушение социального государства, ликвидация гарантий, трудовых соглашений нормальных. Это прям очень, очень жесткая политика. И что это означает? Что это за политика? Это политика перекладывания на население всех издержек финансового сектора. Причем в случае с Украиной тоже происходит перекладывание издержек на плечи населения.
А есть какие-то альтернативы, с вашей точки зрения?
Конечно, есть альтернатива. Альтернативой является развитие национального рынка самостоятельное, с развитием собственного производства и никак, ни в коей мере не поддерживать финансовый сектор Запада.
Это как?
Ну, например, внезапно. Как это происходит в России сейчас, да, то есть девальвация рубля произошла, оживление в сфере производства началось, да, я понимаю, что у нас с уровнем жизни все прям не здорово, но надо учитывать, что у нас просто в эту эпоху кризиса посыпалась модель экономики нулевых, ни много ни мало, она посыпалась, сейчас постепенно начинает строиться новая модель, у нас же было три модели с момента распада Советского Союза, там первая ельцинская эпоха, украл-продал, да, то есть модель простая, и средний класс торговый, его кризис в 98-99 году довольно сильно подкосил, выкосил уже там вот этих вот мешочников, да.
Челноки.
Значит, да, следующий класс возникает уже в процессе корпоративного строительства, примитивная довольно все-таки сырьевая экономика, но постепенно распространяющийся экономический рост и рост благосостояния. Ну вот глобальный кризис, его вторая волна, 2014-2016 годов, она довольно сильно ударила по этой системе, причем она ударила и по головам экономического блока, и по Центральному банку, показав, что все методы, которые они применяли старые, они не работают, надо работать по-новому. А, кстати, Запад в этот же момент вводит санкции. Чего?
Все взаимосвязано.
Да, вот это такая форма благодарности за помощь во время первой волны кризиса, когда БРИКС помогали Соединенным Штатам, надо же спасти мировую финансовую систему, это пришла благодарность.
Мы с вами продолжим после информационного выпуска. 454-му скажу, сейчас я передам ваше сообщение по поводу вот каких-то сложностей в Шереметьеве нашей редакции, я думаю, что вам даже позвонить захотят, так что, пожалуйста, возьмите трубку 454-й по поводу задержки самолета уже больше, чем почти на сутки, судя по тому, что вы сейчас пишете.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Это программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Василий Колташов у нас в гостях, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества. В первую половину часа мы посвятили с вами Украине, МВФ, и еще даже Туркмению застали немножечко. А сейчас я предлагаю к нам все-таки, к нашим проблемам обратиться, потому что есть заявление, например, Владимира Путина по поводу повышения цен на бензин. Он сказал, что совсем ограничивать это нельзя. Но если вдруг кто-то слишком сильно поднимет, тогда, значит, голова с плеч, грубо говоря. И вот здесь нужно понять, вот грань, где она, между тем, что нельзя задушить, потому что тогда не будет денег, как сказал Владимир Путин, для вот, обновления НПЗ, развития вот этой глубокой химической переработки. Но если есть, с одной стороны, опасность задушить тех, кто хочет цены поднимать, то, с другой стороны, нужно наказывать вот заигравшихся, как выражается Владимир Путин, заигравшихся в повышение цен. А вы чувствуете, вот, где эту грань нащупать? Это вот как?
Ну, обычно грань, это, она определяется очень просто. Вышли люди на улицы или нет? По частному вопросу. Вот этому вопросу, или нет. Если не вышли, если мало возмущенных, ну, или хотя бы если мало возмущенных заявлений в интернете, комментариев, то значит, значит, грань не пройдена. Ну, как это у нас с тарифами, да, вот тарифы, да, вот в Новосибирской области несколько лет назад бывший губернатор, да, значит, пытался, Городецкий еще, да, пытался повысить тарифы на 15% сразу.
Было дело.
Придумал обоснование, что все станет значительно лучше и значительно быстрее. Давайте только платите. Ну и началось возмущение жителей, протесты. И сказали, ладно, все-таки поменьше, то есть не на 15, да, то есть не будет этого повышения. Вот реакция, да, вот эта грань. Вот она определяется так. Она не статична, она подвижна. Где-то это 15%, где-то это 1%. Но, к сожалению, в нашем обществе вообще вот этой реакции на грани нет. Мы слишком заняты частными вопросами, чтобы вчитываться там в счета за ЖКХ или еще за что-то. Там просто люди платят, и все. А то, что происходит повышение, и повышение в том числе на бензин цены, это, ну, как-то мало. Мало поднимает, маленькую волну поднимает.
Но смотрите, совсем. В прошлом году, когда буквально как раз год назад ровно это произошло, резкий рост цен был, и Казак, значит, собрал представителей бизнеса и заключили вот они вот эту вот сделку на год. По поводу заморозки, ну, когда цены уже повысились, да, чтобы больше не повышали. Вот заморозка действовала, теперь говорят, что нет, все, дальше не нужно сдерживать. Теперь аккуратно, можете повышать, но аккуратно.
Значит, нужно, почему внутренние, значит, нужно внутренние цены, потому что, ну, нужен другой метод. Надо ограничить вывоз нефти.
Так все же на экспорт работает.
Так вот пусть она перерабатывается здесь. Не должно, ну, пусть она будет подешевле, да? Вот сейчас модель какая? Заплатят покупатели бензина, дизельного топлива там, и нефтепродуктов, наши внутренние, за обновление отрасли. А пусть заплатят нефтедобывающие компании, пусть они меньше вывезут, здесь внутренняя цена на нефть будет ниже, бензин не подорожает, но будет выгодно строить нефтеперерабатывающие
предприятия. Ну, как они скажут, а у вас тогда дефицит вообще будет?
Чего дефицит у вас будет?
Ну, топливо будет дефицит.
Нет, его не будет как раз дефицита, потому что для внутреннего производителя топлива будет избыток предложения нефти.
Но складывается впечатление, что рынок внутренний, он все-таки не превалирующий.
Вторичный. Вот в этом вся и проблема. Отсюда все заморозки и разморозки, и переговоры, и обещания, все это оказывается не очень эффективным. А цены на бензин потихонечку повышаются. Вот это вторичность. То есть, следовательно, нужно что сделать? Нужно добиваться того, чтобы мы изменили это направление, чтобы он был первичный вообще во всех вопросах, что внутренний покупатель должен быть на первом месте.
У внутреннего покупателя насколько есть ресурсы для... спрос. Спрос же раздает предложение. Очевидно, что спрос за границей, он выше. Пусть даже и речь не идет о глубокой переработке нефти.
Понимаете, в чем дело? Спрос на нефть за границей... это как бы одно, а спрос на нефтепродукты – это другое. То есть почему бы не экспортировать нефтепродукты? Почему бы не провести кампанию?
Нефтехимию когда... развивать
еще. Да, я вспомню просто, что Медведев сказал, когда прошлое повышение вызвало недовольство агрохолдингов.
Повышение цен на бензин,
да, по поводу солярки, да. Значит, а Медведев сказал, что мы вообще можем запретить вывоз нефти. То есть тогда это звучало как такой юношеский максимализм, да, но на самом деле почему бы и нет? Чему бы в самом деле не перерабатывать нефть в России? То есть я считаю, что это необходимо. Ни лес не должен вывозиться из России. Лес не должен вывозиться из России. Металлический лом не должен вывозиться из России. И нефть тоже не должна вывозиться из России. Газ, пожалуйста, а нефть должна перерабатываться здесь. Потому что нефть в основном... Да, какая-то часть нефти идет на топливо, но в основном из нее можно получить более сложные продукты и зарабатывать на этом. А не уступать
более сложные продукты отправлять за границу.
А более сложные продукты отправлять за границу. Сейчас мы за границу отправляем не только нефть, но и прибыль. Понимаете, мы уступаем прибыль от переработки нефти нашим друзьям, партнерам или кому-то. Вот мы ее уступаем. И единственный способ перевернуть ситуацию – перерабатывать нефть здесь, перерабатывать лес здесь.
Но Николай говорит, нефтеразработка, нефтепереработка все-таки, наверное, даже при нынешнем уровне экспорта уже почти убыточна, а если еще экспорт сократить, что будет? Ну, думать надо.
Не знаю, что там убыточно, ничего там не убыточно. Ни экспорт нефти, ни экспорт нефтепродуктов, все это рентабельно.
Может быть, вопрос, куда встроиться, потому что одно дело, когда гонишь сырье, и вроде бы ты понимаешь свою, как это сказать, вот эту ячейку в цепи, да, разделение труда. А здесь, когда уже Китай тот же самый, Индия, там, другие страны, европейские страны, которые на этом, извините, собаку съели, ну а куда встраиваться-то? Что предлагать рынку?
Рынку предлагать нефтепродукты. Рынку предлагать российские нефтепродукты, разные нефтепродукты. Может быть, и пластмассы, может быть, какие-то вещества. То есть все, что получается из нефти, масла, бензин, строить новые предприятия. Когда, понимаете, в чем дело? Вот очень часто у нас логика... И руководителей, и обывательская тоже, она соответствует эпохе нулевых годов, когда у нас что было? Стремительно дорожает нефть. Зачем вообще заниматься нефтепереработкой, когда вы обладаете товаром, который дорожает стремительно и постоянно? Зачем что-то делать? Вы просто увеличиваете добычу и продавайте. Все. И не надо усложнять этот бизнес, потому что как бы само как бы сырье очень дорогое. То есть здесь происходило перераспределение мирового прибавочного продукта в пользу сырьевиков. Такое было в мировой истории в 70-е тоже, когда цены на нефть в 73-м году поднялись. Тогда на Западе это называли сырьевым кризисом, а в странах, которые экспортировали на Запад, называли это, ну, манна небесная или там все замечательно. Да? Или, как говорили венесуэльцы, это дешево. То есть, когда венесуэльцы приезжали в Северную Америку, ну, то есть, в нефтяной бум в 80-х еще, они что увидели, они говорили, это дешево. Ну, то есть, такое вот восприятие, что все дешевое. Потому что вы продаете очень-очень дорогой товар, и вы получаете за него несправедливую цену на самом деле. Несправедливую. Поэтому, когда вы получаете... Но рыночную. Она несправедливая, но она рыночная цена, потому что такова ситуация на рынке, что этот товар, он на такой спекулятивной вершине находится. И дело-то в том, что ситуация эта не повторится. И необходимо перерабатывать и получать прибыль от переработки. Вот это ключевая задача в отношении нефти. А что касается внутренних цен, то они должны быть более комфортными, максимально комфортными. И действительно, ну, нужно постараться, чтобы они не росли, потому что это вопрос, вообще-то говоря, инвестиций в российскую экономику. То есть если дизельное топливо дешевое, значит, есть смысл... использовать сельхозтехнику активно и строить новые предприятия.
Ну, сейчас, я не знаю, дешевое дизельное топливо или не дешевое по сравнению с тем, что было раньше. Но есть и Дмитрий говорит, заниматься нужно этим постоянно, нужны толковые министры, еще кто-то говорит, Михалыч, даже нефть не можем отправить, скандал с грязной нефтью подорвал доверие к нашему поставщику. А Кузьма говорит, если не будем экспортировать нефть, нам забанят технологии, причем все, своих технологий нету.
Ой, ужасно, ой, ужасно. Это старая либеральная песня, что мы пещерные медведи, и нам забанят технологии цивилизованные западные страны. Давайте так, про технологии. Значит, весь корень зла в патентном праве. У нас международное патентное право. Что такое международное патентное право? Что запатентовано в Америке, то запатентовано на весь мир. И, следовательно, а ваши патенты, ну, это ерунда какая-то, значит, платите нам. Эта история несправедливая, это неправильно. Патент, нам нужна национализация патентной практики. Патент должен выдаваться внутри страны. И если вам какая-то нравится технология на Западе, и вы смогли разобрать это, ну, вместе со своими инженерами, вы должны иметь возможность запатентовать это в России, запускать производство, зарабатывать деньги, и это должно быть абсолютно законно, потому что американское патентное чудо началось с кражи, массовой кражи европейских и особенно английских патентов, когда они просто не признавали патенты, а технологии привозили в Соединенные Штаты и перепатентовывали.
Но при этом есть же заинтересованность, если у тех же самых Соединенных Штатов Америки или у Европейского Союза, не знаю, как с Китайской Народной Республикой дело обстоит, но есть идея длинных денег. То есть мы понимаем, что мы вкладываем энную сумму, мы, значит, нанимаем людей, мы строим какой-то завод, мы понимаем, что через некоторое время эта продукция, мы тестируем ее на рынке, и так, через 10 лет мы понимаем, что эта сумма окупится, и тогда уже начнется прибыль. Но это же дело в целеполагании, то есть мы готовы к каким-то длинным деньгам, или все-таки действительно у нас речь идет о, как это сказать, культуре 2000-х, когда продал, сразу получил,
не заморачиваешься на технологии, совершенно верно. Я думаю, что мы находимся на пути восстановления этой готовности, то есть очень медленно на пути, потому что у нас очень медленно обнаруживали, что пшеница — это не сорняк, что на ней можно много зарабатывать, что мясо птицы не обязательно ввозить из Америки, что из южной, что из северной. Это очень тяжело доходило, это же правда. А такие более сложные вещи связаны с тем, как построить, например, авиастроение, восстановить гражданское авиастроение.
Ну, сейчас у нас есть наглядный пример. Это композитное крыло МС-21. Когда были введены санкции, и как-то европейские нам технологии оказались недоступны, говорит, давайте китайские, оно как-то тяжелее, а свое как-то с трудом все это развивается, но вот как-то получается, что вот где-то обрубили, давайте попробуем сами. Но перескочить-то не удается технологию. Все равно же пройти, получается, все надо.
Технологию пройти надо, поэтому, на самом деле, это ставит нам вопрос о контрреформе образования, на самом деле, да, потому что у нас изобилие менеджеров, и я думаю, что у нас не очень много инженеров и технических специалистов для того, чтобы решать эти задачи. Это одна из проблем. Одна из проблем, потому что у нас много юристов, у нас много экономистов, они, ну, не очень хорошие, и особенно много менеджеров, которые, они менеджеры всего. Они могут управлять любым бизнесом, просто любым. Любым. Им даже не интересно, что это за бизнес. Они готовы им управлять в принципе. Или работать в нем. То есть, но на самом деле это просто такая гуманитарная некомпетентность, потому что, ну, кого у нас вузы выпускают в изобилии? Ну, такого рода людей. А для экономики другого типа, для того, чтобы восстанавливать производство и находить новые технологические решения, нужны хорошие толковые инженеры, и технари, да, и нужны и выпускники колледжей технических. А это о чем говорит? О том, что нужно эту систему поставить в приоритет. А она была, ну так, задворки. Вот я свой родной университет, Сибирский железнодорожный, да, вот я когда-то приехал туда пару лет назад, я не нашел ни одного технического факультета в главном корпусе. Вузы железнодорожные, там одни инженеры, в основном инженеры, строители. Там.
Ну, будет хороший инженер, уйдет на Запад или
Восток.
А их
в задворки посадили, сказали, ну, вы же несерьезные люди. Одно дело менеджмент, управленцы, да, еще это международные управленцы называются, у которых в дипломе написано, что они международные. Вот это да, а вы так.
Ну, речь-то идет о том, что...
Так у нас везде. Начинать нужно, что эта задача не такая простая. У нас чаще всего смотрят на проблему как? А давайте сделаем лайнер, да? А давайте сделаем сразу там что-то.
А потом скажут, а давайте, чтобы наши инженеры, например, не уезжали. Что? А мы их
смартфон.
Распределять будем.
Да.
Мы их распределять. А кто говорит, а как ты меня распределяете платить мне 15 тысяч рублей? Да ни за что.
Где я буду жить?
Вот.
В подворотне?
Пожалуйста. На Сахалин, например, отправить. Ну, зачем это нужно?
Ну, это не вне экономическое принуждение к труду, ну, еще называется. То есть одно дело распределить и предложить людям нормальные условия, а другое дело распределить их и ничего им не предложить.
Евгений говорит, я выпускник Бауманки, сейчас менеджер, к сожалению, инженеры просто в России не востребованы. Вот и все.
Ну, вот это тоже проблема, потому что когда чего-то нет, и вы не создаете это, как бы это направление, да, то получается, что и не надо ничего создавать. То есть это тоже... Евгений, мы находимся в ситуации, когда у нас, по сути, посыпалась прежняя модель, вот эта вот сырьевая. А новая модель, она находится в зачаточном состоянии, так. Производственная. Она более-менее показала свои возможности в ряде секторов. Угу. Например, показала, где сельское хозяйство.
Но мы до сих пор ждем перемен?
Перемены происходят потихонечку, да, то есть предприятия строятся, но, к сожалению... государственная политика носит такой промежуточный характер. То есть считается, что если мы с чем-то можем выйти на мировой рынок, то и давайте и выйдем. Да? А если что-то там нужно создавать, и для этого нужно и рынок создать, вот, например, если вы создадете русский смартфон, вы для него должны и рынок создать, понимаете? А рынка такого нет. Дрянной смартфон создать могут у нас. Как попало из каких-то не пойми откуда взятых деталей, могут. Уже были эксперименты. А рынок под него создавать не могут, то считается, что нет, рынок создавать нельзя. А дело-то в том, что экономическая политика должна строиться не только на том, что давайте восстанавливать то, что мы там на мировой рынок можем вывозить, но и на том, что нам нужно восстановить свой рынок и создать в нем сегменты, и одновременно выращивать и отрасль, и покупателя.
А может быть, речь идет о том, что как-то в глобальной перспективе мы сейчас затаились и ждем, что какие-то политические процессы будут разрешены, и нам снова дадут доступ к дешевым деньгам, если у нас деньги не дешевые.
Точно, да. И такое ожидание есть, хотя как бы не дешевые деньги, они в значительной мере ограничивают средний капитал, а у крупного капитала своих денег по офшорам попрятано много. То есть, если ему нужно что-то организовать, он может. Вопрос в том, есть ли для этого покупатель. Ну, например, построить какой-то новый завод, да, в России. То есть крупные, наши крупные дельцы, которых раньше принято было называть олигархи, они могут вытащить там миллиард долларов и вложить. Но, во-первых, это должно быть крупное производство сразу и под большую массу покупателей. Если такого нет, значит, пусть полежат пока в каких-нибудь австрийских облигациях деньги. Там они надежно процент приносят, а суетиться не будем, подождем.
7373948, это телефон прямого эфира, 7373948, по коду 8495. СМС-сообщение плюс 7925888948. Так, еще, кто же пишет тут? Так, вы предлагаете воровать? Это имеется в виду про патенты. Отличный аргумент.
Да.
Кто-то своровал, тогда и я сворую, называется
089. Нет, подождите, никто ничего не ворует. Просто вы либо признаете права на нематериальные вещи, либо не признают чужие права, да, в другой стране. Вы их можете признавать и можете сказать, слушайте, мы признаем американский патент на американской территории. Ну, на этом все.
Мы слушаем вас. Здравствуйте. Наденьте наушники, пожалуйста. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Извините, пожалуйста, у меня возник вопрос к вашему гостю.
Да.
Во-первых, я получила большое удовольствие, слушая, как логично он выстраивает свои, значит, построения...
Вопрос ваш.
...другие выгоды. Это ему комплимент. А теперь мой вопрос. Скажите, пожалуйста, не секрет, что у нас падает покупательная способность всех населения, за исключением самых богатых. Каким образом вот все, что вы сказали, сопрягается с вот этой большой проблемой? Судя по всему, ее не решают. Всего доброго.
Спасибо.
Ну, это трагедия, да, для национальной экономики, бедность российского покупателя. И единственная серьезная попытка решить эту проблему – это попытка ликвидировать сверхнизкие заработные платы. То есть то, что у нас было сделано где-то полтора года назад, это приравнять прожиточный минимум и минимальную заработную плату. То есть сделать нормальную, очень низкую, но, в принципе, хоть как-то ограничивающую минимум минимальную зарплату.
Так она же минимальная зарплата вот. Для того, чтобы оплатить ЖКХ и не умереть с голоду.
Так а ее покупательная платят ниже она же этого не уровня. А дальше начинается вот что нам на самом деле нужна почасовая ставка оплаты труда. Угу. Одно из решений. То есть нужно, чтобы люди понимали, сколько они должны, меньше чего в час они не должны получать. А дальше. Нам необходимо, чтобы государство создавало рабочие места. У нас, к сожалению...
Вот Роструд назвал регионы, кстати, наиболее напряженной ситуацией на рынке труда. Это Северный Кавказ, Ингушетия прежде всего.
Слушайте, у нас вся Россия в основном с очень плохой ситуацией. Когда у нас 20 тысяч рублей учитель получает за две ставки в российских регионах. Это катастрофа, это европейская часть России, это катастрофа. Это, понимаете, должна быть ставка, больше, чем на ставку люди, которые работают на государство, работать не должны. Вот если они не работают на ставку, все, никаких полутора ставок, двух ставок, трех ставок, этого быть в принципе не должно. Потому что человек не может работать, если, ну, по-честному, он не может работать больше, чем на ставку. То есть, если он 40-часовую рабочую неделю имеет, ну, условно, или там срезанную преподавательскую, да, то он это и отрабатывает, вот это и делает, включая подготовку к занятиям. Следовательно, государство должно посылать в экономику сигналы, что оно платит нормально. Сигналы повышения оплаты труда. А посылает сигналы другие. Сигналы чисто имитационные, что мы повысили зарплату. У нас в парад фейковых повышений зарплат прокатился. То есть, их просто не повысили. Где-то ставки повысили, где-то ничего не повысили, просто отчитались.
Но или это где-то проблема. Уволили, или ставку забрали вот человека,
да, который где-то уволили. А нужно не увольнять, а создавать рабочие места. Причем создавать рабочие места, которые являются общественно полезными. То есть, чиновник, который пишет бумажки для чиновников, его труд общественно не полезен практически. Причем эти бумажки потом идут в корзину или в какую-нибудь в папку, никто их не читает даже. А ведь люди занимаются этим день и ночь. А труд воспитателя в детском саду, или учителя, или врача, он очень полезен, общественно полезен. Преподавателя в колледже или в университете, он очень полезен. И его полезность состоит в том, что она просто воспитывает человека, помогает людям. То есть она в конечном итоге готовит нам более качественную рабочую силу. Если только это все делается на самом деле, по-честному, то этот результат есть. То есть экономический эффект в конечном, на последнем звене цепи нация получает. Поэтому здесь должны быть хорошие ставки оплаты труда. Нищий учитель – это должно исчезнуть. Нищий врач – этого тоже быть не должно. Государство должно платить нормально, эта система должна работать хорошо. И это будут сигналы работодателям, что нельзя платить очень мало. Нельзя. А дальше нужно повышать минимальную ставку оплаты труда, но так, чтобы при этом существовала почасовая ставка оплаты труда, чтобы она тоже повышалась.
Рублей, например.
Нет, 70 рублей она не должна быть. Она должна быть хотя бы рублей 250. По-моему, это даже при нынешних минимумах это, в общем, возможно. С другой стороны, протекционистская экономическая политика и восстановление собственного производства. То есть стимулировать восстановление собственного производства. Я приведу пример, один пример. Вот, например, форма, униформа для чиновников. Да? Сейчас чиновники носят пиджаки, которые куплены кто кого где, в основном заграничные производства. А теперь представьте себе, что будет по ведомствам в государственных учреждениях какая-то форма, красивая, да, желательно, чтобы не российские модельеры ее делали. Наймите какого-нибудь третьесортного итальянца, он сделает лучше.
Сейчас вы оскорбили итальянцев, по-моему.
Ну, есть. Просто я не очень высокого мнения о российских модельерах, о этих звездах, потому что мне кажется, что они просто ужасно все делают, но сделать эту форму. Дальше что вы делаете? Вы ее унифицировали, унифицировали размеры, унифицировали ткань, а дальше у вас появляется огромный спрос на эту продукцию.
Конечно,
и вы ставите у вас есть текстильные швейные фабрики.
А я вам сразу говорю, что на
места.
Да, пожалуйста, но у вас есть наша текстильная фабрика, есть корейская текстильная фабрика, которая вам сделает миллион цветов, и кажется, что эта ткань не сносится.
Ну, вот, значит, корейская фабрика не должна делать поставки. Потому что в таком случае это рабочие места в Корее. Эти предприятия должны быть здесь.
Закрыть.
Нет.
Все, опять железный занавес, вы нас туда загоняете,
это называется протекционизм. Это не железный занавес. Ткань, пожалуйста, пусть продается. А заградительные пошлины на все товары, которые могут производиться в Российской Федерации. То есть высокие пошлины на эти иностранные товары, чтобы создавать здесь производство. Уже существующая политика обмена квотами с Китаем, с другими странами, может быть соединена с этой протекционистской политикой вообще. Обмен квотами логично соединяется с протекционизмом. Но протекционизм должен быть более динамичным. Такая меркантильная политика. Государство здесь ведет себя сейчас очень вяло.
Ну, смотрите, хорошо, у нас прям буквально две минуты остается. Наверное, все-таки это связано между собой, потому что Максим Орешкин предупреждает о взрыве проблемы закредитованности в 2021 году. У Орешкина с Набиуллиной вот не прекращается вот этот спор о закредитованности. Вам чья точка зрения ближе? Пузырь нас ждет какой-то или не пузырь все-таки?
Ну, я думаю, что сам по себе этот пузырь без шока на внешнем рынке, он не разорвется в России. Но очевидно, что в рост российской экономики и спроса в 2018 году был основан на кредите. Кредит является у нас основным источником
роста. А Орешкин говорит, в 2021 году у людей покупательная способность сейчас к 2021 году совсем будет критичной, и люди просто перестанут платить по кредитам.
Да, это вполне возможно. Это вполне возможно, потому что без роста реальных доходов населения кредит просто будет неэффективен с точки зрения роста. Причем в значительной мере бедность толкает людей на, как бы, на грех, да, на то, что они берут микрокредиты. А это означает, что они, купив в один месяц на рубль, в течение остального года на 3-4 рубля ничего не купили. Наоборот, ушли с рынка. То есть это удар по реальным производителям. Поэтому здесь дорогое российское кредитование, дорогое, да, особенно это микрофинансовые организации, вот эти вот хищники, ростовщики, они убивают покупателя. То есть кредит не только не стимулирует в достаточной мере спрос, где-то он стимулирует, например, по недвижимости, но и подрывает спрос.
Ну, если в данном случае Орешкин ведет речь о потребкредитовании. Вот если роль ипотеки понятна в экономике, то роль потребкредитования, она понятна в экономике? Может быть, мы вообще от этого института
очень,
как-то
очень
уйти должны?
Очень сложная ситуация с потребительским кредитованием, потому что здесь есть и банковская, и небанковская составляющая. Поэтому там все зависит от процента. Поэтому я считаю, что процент должен регулироваться. То есть государство должно ограничить процент. Уже сейчас россиян очень сильно разоряют ростовщики, потому что, ну, они могут просто опустошить карманы и присвоить себе имущество.
Здесь было схема, такое дело, схема, да. Прекрасная. Но, значит, речь идет скорее о финансовой грамотности или о том, чтобы ростовщиков, чтобы государство в этой области вело такую протекционистскую и патерналистскую политику и убрало ростовщиков
здесь,
с рынка.
Здесь дело в том, что государство должно ограничить судный процент, и люди, которые столкнулись с ростовщиками, которые берут выше установленного процента, пусть он даже будет привязан к ставке Центрального банка каким-то образом, они не доказывали, что они ни в чем не виноваты, да, что у них это единственное жилье, что его нельзя отбирать, а как им приходится это делать, а шли в полицию и говорили, мы столкнулись с преступниками, чтобы это было уголовное преступление, понимаете, уголовное преступление, как это веками было.
У нас был в гостях Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества. Василий, спасибо вам, что пришли.
Спасибо, до свидания.